Радио «Свобода» о главных темах минувших 6 дней в программе «Итоги недели». Присяжные на процессе по делу об убийстве Анны Политковской уличили судью во лжи. Кто боится открытых судебных слушаний?
Все абсолютно присяжные были возмущены тем, что нас выставили в таком глупом каком-то виде. Пишущую прессу мы не возражаем против того, чтобы она участвовала в этом суде.
Украина вспоминает жертв Голодомора. В чем преступление советской власти? В геноциде украинского народа или в уничтожении класса крестьянства?
По-христиански, если я бьюсь головой об стенку, это моя большая проблема. А если я беру ближнего и бью его головой об стенку, это совсем другая проблема. И поэтому говорить, ах, украинцы, мы вас морили голодом, но мы и своих морили, это означает не понимать разницы между своей головой и чужой.
Многодетная семья Шаламовых потеряла в российской армии двоих сыновей. Удастся ли сохранить жизнь третьего?
Мы знаем, что такое компанейщина в Министерстве обороны. И перед нами сейчас стоит задача, чтобы нашли на самом деле виновного, но не крайнего. Вот если будет у матери другой документ, в котором будет написано не повешение, а будет написано погиб при исполнении обязанностей военной службы, то тогда вот своего следующего сына ей удастся сохранить.
Самые интересные и очень разные темы недели. Панорама событий последних 6 дней на волнах Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор программы «Итоги недели» Радио «Свобода» Дмитрий Волчек в отпуске. И сегодня я постараюсь подвести для слушателей «Свободы» некоторые итоги минувших 6 дней. На этой неделе в Московском военном окружном суде открылся процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Анна была застрелена осенью 2006 года в подъезде дома, где она жила. На скамье подсудимых четверо обвиняемых, среди которых бывший офицер спецслужбы и бывший милиционер. Однако предполагаемый убийца не пойман, а имена заказчиков преступления неизвестны. Еще до начала слушаний дело по существу на процессе разразился скандал. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Вопреки ожиданиям, Московский окружной военный суд так и не начал рассматривать по существу дело об убийстве Анны Политковской. То есть об этом было объявлено, и сторона обвинения даже успела выступить перед присяжными, пояснив им свою точку зрения, а подсудимые успели заявить о своей невиновности. Суд даже определил порядок исследования доказательств, и стало известно, что эпизод, касающийся непосредственно убийства журналистки, будет рассматриваться первым. Однако дальше этого дело не пошло. И вообще на этой неделе все внимание было приковано не к сути процесса, а к тому, что происходило вокруг него. Так для многих стало неожиданным решение председательствующего в суде Евгения Зубова о том, чтобы проводить слушание в открытом судебном заседании. Этого решения ждали, о нем просили, но до конца не верили, что суд отклонит ходатайство прокуратуры, стремившейся закрыть процесс. Правда, судья Зубов оговорился, если хоть один из присяжных сообщит о давлении, оказываемом на него, процесс тут же будет закрыт. Отчасти это заявление объяснялось тем, что зал, выделенный для рассмотрения дела об убийстве Анны Политковской, совсем невелик, и часть запасных присяжных, предполагалось, что их будет 8, должна была бы разместиться на местах, отведенных для публики. Тем не менее, даже с этой оговоркой решение о гласном судебном разбирательстве в редакции «Новой газеты», где работала Анна Политковская, назвали важным достижением.
Если честно говорить, мы не совсем верили в то, что этот суд будет открытым. Это принципиальная вещь, потому что расследовать убийство журналиста и публичного деятеля в суде можно только в открытом процессе, иначе считаю все это бессмысленно. Во-вторых, что даже в тех материалах, которые переданы в суд, они не полные, естественно, потому что основная часть дела еще не расследована. Но даже в этих материалах существует достаточное количество фактов и сведений, которые должны стать предметом общественного обсуждения. И власть, и общество должны на примере этого процесса сделать определенные выводы о том, что у нас происходит с правоохранительной системой, что у нас происходит с социальными службами, что у нас происходит с криминалом. И вообще, как могло получиться так, что столько много журналистов у нас погибли, и пока ни одного заказчика не было установлено.
Сказал заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. На следующий день в суде отбирали присяжных, говорит адвокат потерпевшей стороны Анна Ставицкая.
Поровну мужчин и женщин, люди совершенно разные, совершенно разных профессий. Про социальный статус я не могу говорить, потому что для меня социальный статус, в принципе, не имеет значения. Все вполне здравомыслящие люди, возраст где-то от 35 до 60 лет. Ну, в общем, коллегия была сформирована, и теперь начнется самое, если так можно сказать, интересное в этом процессе, когда стороны будут доказывать свою позицию.
И вот, наконец, первый день слушаний. В Московском окружном военном суде аншлаг. Более сотни журналистов, множество фото и видеокамер. Все желают попасть в зал. Однако это удается лишь немногим. Всего человек 15. Места нет. Но и те счастливчики, которых все-таки пустили, пробыли в зале не более 15 минут. Выяснилось, во всяком случае, об этом сообщил председательствующий, сославшийся на одного из сотрудников суда, что присяжные отказываются участвовать в слушаниях, если в зале будет пресса. А потому процесс был объявлен закрытым.
Просто сейчас даже не присяжных, они не вышли в зал заседания, поэтому даже их мнение вот так вот открытого никто не знает. Может быть, это провокация, может, не провокация, кто знает.
Сказал адвокат одного из подсудимых Валерий Черников после того, как судья попросил журналистов удалиться. Судя по тому, что происходило дальше, слова адвоката оказались пророческими. На следующий день, 20 ноября, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Евгений Колесов, запасной присяжный из коллегии, рассматривающий дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковой, заявил: решение о том, что пресса не должна присутствовать в зале судебных заседаний, мы не принимали.
Все абсолютно присяжные были возмущены тем, что нас выставили в таком глупом каком-то виде. Мы написали заявление общее на имя судьи, что мы никаких заявлений в течение процесса не делали. Это первое. Второй пункт. Мы просим убрать только видео и телекамеры. Пишущую прессу, средства массовой информации, мы не возражаем против того, чтобы она участвовала в этом суде. Не все подписали, подписали только 19 человек, но это дело, личное дело каждого.
Буквально за 2 часа до этого заявления в эфире «Эхо Москвы» в Московском окружном военном суде было объявлено о перерыве в слушаниях по делу об убийстве Анны Политковской до 1 декабря. Под тем предлогом, что одному из адвокатов, дескать, срочно нужно уехать для участия в другом процессе. Впрочем, сам он об этом не ходатайствовал и уезжать никуда не собирался. Вероятно, получив заявление присяжных, председательствующий Евгений Зубов взял тайм-аут для того, чтобы решить, что делать дальше и стоит ли открывать процесс для прессы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
К судебному процессу по делу об убийстве Анны Политковской мы еще вернемся в ходе программы «Итоги недели» Радио Свобода. Примерно через час ждем в эфире адвоката семьи Политковской Карину Москаленко и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Это программа «Итоги недели» Радио Свобода. На Украине всю неделю проходили мероприятия памяти жертв Голодомора начала 30-х годов 20 века. Из-за политики советской власти от голода в сельских районах Советского Союза тогда погибли несколько миллионов человек. В Киеве эти преступления считают сознательно спланированными и осуществленными с целью геноцида украинского народа. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Во многих городах страны нынешняя неделя началась с показа документальных фильмов, открытия памятников и выставок, рассказывающих о тех трагических событиях. Во вторник в Киеве была представлена национальная книга памяти погибших от Голодомора. В ходе этого мероприятия звучали заявления о необходимости привлечь к международному суду тех, кто стоял за организацией голода. Его жертвами, по разным оценкам, стали от 3,5 до 8 миллионов человек. В среду состоялся всеукраинский урок памяти. В одной из школ Харькова его провел президент Виктор Ющенко. Как заявил глава государства, санкционированный сталинским режимом голод был массовым убийством наиболее независимых и самодостаточных представителей украинского общества, крестьян. Правдивую информацию об этом периоде украинской истории помогла распространить акция «Неугасимая свеча». Она началась еще 1 апреля в Австралии под лозунгом «Украина». Украина помнит, мир признает. За минувшие с того времени месяцы 200-килограммовая свеча в виде снопа пшеницы, опоясанного колючей проволокой, побывала в 33 странах мира, а за последние недели и во всех украинских областях. В пятницу символ Голодомора вернулся в украинскую столицу. Кульминацией этой акции стало открытие в субботу на склонах Днепра мемориала памяти жертв масштабной трагедии. Затем на Украине была объявлена общенациональная минута молчания, и по всей стране миллионы людей зажгли свечи памяти. на международный форум «Народ мой всегда будет», посвященный 75-й годовщине Голодомора, в Киев прибыли президенты Польши, Грузии, Латвии и Литвы. Для участия в этом форуме приглашали и президента России Дмитрия Медведева. Однако он отказался, сославшись на несовпадение политических оценок голода со стороны двух государств. Такое решение российского лидера в Киеве назвали оскорблением и унижением памяти миллионов погибших. Слово депутату парламента от нашей Украины народной самообороны Тарасу Стецькиву.
Мы считаем Голодомор геноцидом украинского народа. Мы ни в коем случае не считаем, что это было делом рук русского народа. Мы считаем, что это было делом рук коммунистической верхушки тогдашнего Советского Союза, которая сидела в Москве. И для нас это принципиальный вопрос возвращения нашей исторической памяти. Мы считаем, что украинцы пережили наиболее массовое истребление людей по национальному признаку. Злодеяния коммунистического режима не могут быть забыты. Не могут. И нам просто неприятно слушать от некоторых наших российских коллег, что как будто бы нам все это нужно, чтобы выдвинуть какие-то материальные претензии к Российской Федерации. Понимаете, мы говорим на разных языках. Не в смысле на русском-украинском. Мы говорим на разных языках морали. Нам нужно, чтобы мир признал, что украинцев истребляли по национальному признаку. И делал это коммунистический режим. И всякая уважающая себя власть в России, к моему глубокому убеждению, должна была бы адекватно к этому отнестись. Не просто принести соболезнования, а признать и разобраться в самих себе. А что было в России в Поволжье? Казахстан должен разобраться в себе. Вот украинцы хотят разобраться в себе. Если только российские политики это поймут, напряжение в отношениях между Украиной и Россией в вопросе признания Голодомора геноцидом украинского народа исчезнут. И я считаю, что российские политики должны рано или поздно это понять.
Российские власти препятствуют международному признанию Голодомора геноцидом, заявляя, что коммунистический режим целенаправленно не уничтожал украинцев, а голод стал лишь следствием политики раскулачивания и коллективизации. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Большинство российских экспертов не считают Голодомор сознательно спланированной антиукраинской акцией. Петербургский исследователь, старший научный сотрудник факультета филологии искусств Петербургского университета Кирилл Александров ввел в оборот понятие «стратоцид». Это политика, направленная на уничтожение целой социальной группы, в данном случае крестьянства. С Кириллом Александровым беседовала корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Водская.
Вы рассматриваете Голодомор 30-х годов как средство выживания для советской власти. Это действительно так?
Голодомор нужен был, да, высшей партийной номенклатуре для того, чтобы выжить. Потому что, когда в 1927 и 1928 году начались первые хлебозаготовительные кризисы, стало понятно, что крестьяне, которые производят продовольствие, хлеб, масло, сметану, они могут определять положение дел на продовольственном рынке страны раз, и главное, они влияют на снабжение городов. Если государство в отношениях с крестьянством применяет методы внеэкономического принуждения, допустим, заставляет отдавать результаты своего труда за бесценок, крестьяне просто не будут продавать продовольствие. И в результате в городах наступит голод и городские волнения, и, соответственно, советская власть на этом заканчивается со всеми последствиями для тех, кто носителем советской власти был, потому что за 10 лет Октябрьского переворота большевики уже успели достаточно много натворить, за что им было бы опасаться. И поэтому единственный выход из этой ситуации был превратить крестьян в батраков, которые будут прикреплены к земле и трудиться на государственных предприятиях. Сами крестьяне расшифровывали аббревиатуру ВКПБ не как Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, а как второе крепостное право большевиков. Нужно было создать колхозы, чтобы подчинить себе производителей сельскохозяйственной продукции. Однако крестьяне в колхозы не пошли, они оказали коллективизацию совершенно отчаянное сопротивление, причем по своим масштабам его вполне можно поставить на одну доску с сопротивлением белых армий в период гражданской войны, только оно было гораздо менее организованным, гораздо хуже вооруженным. И как раз сопротивление было оказано больше всего в тех районах, которые были наиболее зерновыми. Это Украина, это Дон, Кубань, отчасти Поволжье.
То есть там, где людям было за что сражаться.
Да, да. Если наложить вот районы Голодомора на карту, то мы еще увидим и определенные исторические причины, почему именно в этих районах население больше всего большевикам сопротивлялось. Единственный шанс подавить сопротивление, которое продолжалось и в 1931, и в 1932 году, нужно было, чтобы население этих районов попало под пресс хлебозаготовок невыносимых. То есть нужно было спровоцировать голодный мор для того, чтобы обескровить эти регионы. Что, собственно, было сделано вот осенью 1932 года, зимой 1933, когда специальные партийные комиссии во главе с высшими другими представителями партийной номенклатуры, Постышев, Молотов, Шибалдаев, Голощекин в Казахстане, они занимались в прямом смысле этого слова грабежом. Причем хлеб подметался под метелку не только личного потребления на зиму и на весну, но и семенной хлеб. Поэтому уже в январе, в феврале деревня начала пухнуть.
Все это делалось не по национальному, а исключительно по классовому признаку.
Речь шла не только о том, чтобы морить голодом Украину, но и Кубань, и Дон, и Поволжье, и Западную Сибирь, и Казахстан. На мой взгляд, попытка говорить о том, что только украинцы гибли, допустим, от рук русских в этом случае, это надругательство над жертвами и над теми, кто погиб, не будучи украинцем по национальности. Другое дело, что в Российской Федерации наша власть не заинтересована в увековечении памяти миллионов погибших российских, русских крестьян по той простой причине, что это поставило бы опять на повестку дня вопрос о морально-нравственной исторической оценке большевиков. А поскольку наша новая российская государственность, она создается на признании советского периода ценным и позитивным, это, естественно, вступило бы в противоречие вот и сложной исторической памятью, и с теми идеологическими стереотипами, которые сейчас восстанавливаются. Если украинские политики используют эту трагедию ради манипуляций определенных, то в России об этом предпочитают не говорить, просто для того, чтобы у людей не возникало лишних вопросов. Потому что, понимаете, если взять жертвы Голодомора, объективные оценки, мне кажется, это 6,5-7 миллионов человек, из них, правда, действительно большая часть, почти 4 миллиона приходится на Украину, и примерно 2 миллиона спецпоселенцы раскулаченные, которые погибли в спецпоселках. Можно добавить сюда жертвы внесудебных репрессий в период антиколхозных восстаний. Думаю, цифра 8-8,5 миллионов, она будет очень близка к действительности. Эта цифра превышает примерно в 2,5 раза количество жертв гражданского населения на оккупированных территориях Советского Союза в годы войны. По большому счету, это же гуманитарная катастрофа. Хотя, мне кажется, что здесь уместнее употреблять не слово «геноцид», а слово «стратоцид», то есть уничтожение определенной социальной группы, страты.
Если вы сами говорите, что, скажем, 2/3 погибших было именно украинцев, то можно понять чувства людей, которые больше всего пострадали.
Но
да?
На территории Украинской ССР проживали не только украинцы. Мне симпатично то, что власти на Украине об этой теме говорят, что среди людей самих существует вот это стихийное такое желание увековечить память погибших, и вот эти там акты со свечами, и христианская молитва, установление мемориальных досок, часовен, это все не может не вызывать уважения. Мне жалко, например, что ничего подобного в Российской Федерации нет, хотя у нас поводов, может быть, поболее даже. Но мне все-таки кажется, что эмоции и чувства – это одно, а историческая трезвость должна, безусловно, присутствовать.
С витебрусским историком Кириллом Александровым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. А сейчас в студии «Свободы» священник, ведущий программу «С христианской точки зрения» Яков Кротов.
Совсем недавно на русский перевели, к этому дню, воззвание митрополита Андрея Шептицкого, главы греко-католической церкви украинской, который жил во Львове, тогда не входившем, естественно, в Советский Союз. И вот он, зная обо всем, что происходит в нескольких десятках километров к востоку, 22 июля 1933 года выступил с таким воззванием. И он, с одной стороны, говорил, что это результат государственного капитализма большевистского, что это результат того, что пытаются уничтожить костяк украинского народа. Призывал нести этот ужас, как страдание за свои грехи прощает тех, кто это причиняет. И мне очень понравились там еще одни его слова, я буквально процитирую, что враги Бога и человечества отобрали свободу, наибольшее благо человека, и из свободных горожан и селян сделали невольников. Мне кажется, что в этих сегодняшних разговорах о Голодоморе и геноциде не хватает вот этого понимания, что проблема не в количестве умерших, а проблема в качестве и причинах происшедшего. Глубинная причина – отобрали свободу. Я боюсь, что сегодня ни на Украине, ни в России большинство людей не считают свободу наивысшим благом, как это делал митрополит Андрей Шептицкий.
Митрополит Шептицкий имел в виду, видимо, не только украинский народ, но свободу как неотъемлемое право каждого человека, живущего ли в Казахстане, на юге России или на севере Украины.
Да, конечно. Он писал о том, что входило, так сказать, в его каноническую территорию. С другой стороны, вставлять трагедию Украины в общий советский контекст все-таки именно уже с точки зрения историк рискованно, потому что тут есть свои оттенки. Тут проблема изучения, собственно, отпадает, потому что со времен оккупации немцами. Огромная часть архивов попала сперва к гитлеровцам, а потом она попала к американцам. Она хранится в нескольких американских университетах. Вот именно партийный документ об организации голода. Ни в Центральной России, ни в Поволжье, ни в Средней Азии не организовывали загранотрядов, которые просто мешали крестьянам покидать свои села. В Украине это было. Понятно, что там совершенно специфическая была тактика. И есть исследование итальянского историка Грациози, переведено на русский, выходило в отечественных записках недавно, который показывает, что там была своя специфика, и в этом смысле, конечно, голодомор — это не рядовое явление. Это по науке. А по-христиански, если я бьюсь головой об стенку, это моя большая проблема. А если я беру ближнего и бью его головой об стенку, это совсем другая проблема. И поэтому говорить, ах, поляки, мы вас расстреливали, но мы и своих расстреливали, ах, украинцы, мы вас морили голодом, но мы и своих морили, это означает не понимать разницы между своей головой и чужой.
Это верно, я согласен с вами. Однако понятно, что от нынешних российских властей покаяние не то что за свои грехи, но и даже за грехи их предшественников, с которыми они видят свою, извините, отец каноническую связь, все равно не дождаться в любом случае.
Как-то я, как священник и христианин, я никогда не призову другого к покаянию, только себя. Вы напрасно смеетесь над словом «канонический». Здесь оно очень уместно, потому что канон на греческом – это не просто, значит, стандарт, отвес, это, прежде всего, палка, извините, они палкой пользовались в качестве мерила. Так что связь у них очень прямая, палочная.
А есть ли возможность, необходимость примирения по вопросу об истории Голодомора? Или это все не так уж и важно, каковы были те или иные мотивы злодеяния большевиков?
Нет, это, конечно, важно, даже не говоря о примирении, потому что сама суть человечности и человека – это иметь смысл. На чем стоит и история, и вера. Есть ли Бог или нет? Не так важно, что из этого последует, но человеку хочется знать, как есть и как было. Поэтому здесь далеко искать не надо. Доказать, что был Голодомор и что это действие подпадает под определение геноцида, это не то, что доказать бытие Божие, которое недоказуемо. И, ну, примирение, вы понимаете, примирение идет после прощения. Прощение идет после того, как человек попросит прощения. В общем, здесь работа, конечно, я думаю, на десятилетия, но я надеюсь, не на века, по крайней мере.
Священник Яков Кротов. На Украине вспоминают жертв Голодомора начала 30-х годов прошлого века. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В программе «Итоги недели» до конца этого часа следующие темы. В одной из частей Ставропольского края найден повешенным солдат. Командование поспешило заявить о самоубийстве. Почему этой версии не верят ни родители, ни правозащитники? Закрывается на реконструкцию московский стадион «Динамо». Каким его запомнят сегодняшние фанаты и болельщики со стажем? А также мы послушаем постоянные рубрики программы «Вопрос недели», «Телерейтинг», «Песня недели». Программу «Итоги недели» продолжим после сводки новостей.
Уголовное дело. Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. На Украине прошли траурные мероприятия памяти миллионов жертв Голодомора 1932-33 годов. В Киеве был открыт мемориал, по всей стране была объявлена минута молчания, в церквях состоялись траурные службы. А в Москве состоялась акция памяти бывшего офицера госбезопасности Александра Литвиненко, отравленного 2 года назад в Лондоне радиоактивным полонием. Участники пикета на Чистопрудном бульваре протестовали против отказа российских властей сотрудничать с британской полицией в расследовании этого дела. Во многих регионах России проходят акции протеста автомобилистов. Они выступают против повышения таможенных пошлин на ввоз подержанных автомобилей. Идет сбор подписей под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву. «Газпром» не будет поставлять газ на Украину без контрактов на будущий год, заключить которые, не выплатив долги за поставки российского газа, невозможно, заявил официальный представитель российского газового концерна Сергей Куприянов. В Москве милиция задержала около 10 активистов запрещенной национал-большевистской партии. Они проводили акцию памяти своего соратника Юрия Червочкина, зверски избитого и погибшего в конце прошлого года. Корабль ВМС США прибыл в грузинский порт Батуми. Как заявило американское посольство в Тбилиси, визит плановый, на борту нет гуманитарных грузов, а экипаж судна примет участие, как сказано, в социально-общественном проекте. Избранный президент США Барак Обама пообещал за 2 года создать 2,5 миллиона новых рабочих мест. В комментариях к своему еженедельному обращению к нации от имени Демократической партии Обама сообщил, что отдал распоряжение своим советникам подготовить экстренный план экономического оздоровления.
В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели», которую сегодня ведет Андрей Шарый. В одной из воинских частей в Ставропольской области найден повешенным рядовой Антон Шаманов. История, хорошо знакомая в повседневности российских вооруженных сил. Избиение и издевательство со стороны сослуживцев, звонок родителям, смерть, стороны обстоятельства которой пытается замалчивать командование. Кошмары этой и без того ужасной истории придают еще и то обстоятельство, что Антон из многодетной семьи. Его старший брат уже погиб во время службы в армии, а его младший брат в день гибели Антона получил повестку из военкомата. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Уголовное дело по факту гибели солдата срочной службы Антона Шаламова в воинской части города Невинномысска Ставропольского края возбудил следственный отдел по Черкесскому гарнизону. Именно к нему относится воинская часть, где служил Шаламов. О том, какие версии гибели солдата выдвигает следствие, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ставропольском крае Лада Леденева.
По словам следователя Антона Череватенко, уголовное дело возбуждено по факту неуставных отношений. По делу в качестве подозреваемого проходит сослуживец погибшего солдата. Имя подозреваемого в интересах следствия не разглашается. Антон Шаламов ушел в армию в декабре прошлого года. В 16 лет он перенес тяжелую травму. Множественные, в том числе открытые переломы обеих рук, ключицы, травмы коленного сустава и головы. Первое время ему предоставляли отсрочки от армии. Но осенью прошлого года военкомат признал Антона Шаламова годным к воинской службе. 29 октября этого года Антон позвонил сестре и сказал, что лежит в санчасти. У него переломаны пальцы и ребра. И попросил, чтобы его срочно забрали домой. Согласно документом на следующие сутки, 30 октября, он заступил в наряд. 31 октября районный военкомат сообщил родственникам, что солдат погиб. Он повесился во время дежурства в столовой. По словам следователя, на теле погибшего никаких повреждений не обнаружено.
При осмотре никаких видимых таких телесных повреждений не было.
Комментируя информацию о том, что при повторном вскрытии трупа солдата в присутствии родственников в его теле отсутствовали почка, селезенка и сердце, представитель военного следственного отдела пояснил, что органы находятся на медицинской экспертизе.
Судмедэксперт, он же должен конкретно определить не причину смерти. При повешении или легкие, или там печень там отсутствует, может что-то из этого уже отказало. Там конкретно должен дать ответ на наш вопрос, что явилось конкретной причиной смерти.
Следователь отказался отвечать на вопрос, задержан ли подозреваемый. Лада Леденева для «Радио Свобода», Ставропольский край.
Семье Шаламовых, проживающих в Калининске, небольшом районном городке под Саратовом, 9 детей. Антон – второй сын Шаламовых, который погиб в армии при неизвестных обстоятельствах. Старшего, служившего на Балтийском флоте, его мать Наталья Шаламова нашла по фотографии среди захороненных неопознанных тел. В день гибели Антона его младший брат получил повестку из военкомата. Саратовский союз солдатских матерей делает все возможное, чтобы добиться наказания виновного в гибели Антона и освободить от призыва младшего сына в многодетной семье. С подробностями моя коллега в Саратове Ольга Бакуткина.
Родители не поверили в самоубийство сына и обратились в Саратовский областной союз солдатских матерей. Его председатель Лидия Свиридова говорит, что впервые удалось добиться проведения судмедэкспертизы по месту жительства солдата. Но независимому эксперту, с которыми Шаламовы заключили договор, провести экспертизу не разрешили.
Результаты экспертизы неизвестны ни той, которая проводилась в Невинномысске, так и той, которая проводилась в Калининске. Потому что эксперты утверждают, что им нужно не менее 30 суток на то, чтобы сделать экспертное заключение. Следствие-то идет, да, а результатов экспертизы нет.
Следствие, начавшееся по факту доведения до самоубийства, установило признаки неуставных отношений.
Мы знаем, что такое компанейщина в Министерстве обороны, и перед нами сейчас стоит задача, чтобы нашли на самом деле виновного, но не крайнего.
Для этого, по мнению председателя Саратовского союза солдатских матерей Лидии Свиридовой, необходимо направить в Северокавказский военный округ общественную комиссию, в которую должны войти и члены саратовского правительства. Узнать истинную причину гибели Антона Шаламова важно еще и потому, что от этого зависит, будет ли освобожден от призыва младший сын в многодетной семье.
Вот если будет у матери другой документ, в котором будет написано не повешение, а будет написано погиб при исполнении обязанностей военной службы, то тогда вот своего следующего сына ей удастся сохранить.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Саратове Ольга Бакуткина. В 2008 году это уже шестой случай гибели саратовских солдат в воинских частях, пока ни одно уголовное дело, возбужденное по статье «Неуставные отношения», не закончилось обвинительным приговором. Опасения Свиридовой, что истинная причина гибели солдата срочной службы Антона Шаламова может быть не названа, разделяет и военный обозреватель Александр Гольц.
Общество на сегодняшний день лишено хоть сколько-нибудь достоверной информации о преступности в вооруженных силах. Эта информация поступала к нам в момент, когда отношения между военной прокуратурой и Министерством обороны были скверными. В тот момент, когда власти поменяли главного военного прокурора, преступность в отношении личности в вооруженных силах стала резко падать. Буквально в течение нескольких месяцев она упала весьма значительно и находится в этом положении, согласно официальным отчетам, уже длительное время. И даже говорят о ее снижении. Никакого доверия к этим данным нет. Тем более, что время от времени появляются сообщения о случаях, подобного тому, о котором вы рассказываете.
Более того, говорит Александр Гольц, при нынешней системе организации расследований преступлений в армии шансов, что ситуация изменится к лучшему, нет.
В свое время бывший министр обороны Сергей Борисович Иванов гордо сказал, что вот теперь на сайте Министерства обороны будет заведена специальная страница, где будут сообщать имена погибших солдат, а также те части, в которых они служили. Но военные быстро сообразили, что в этом случае у общественных и правозащитных организаций появится возможность сверять те случаи, которые становятся им известными, с теми данными, которые сообщает Министерство обороны. И немедленно от этой идеи отказалось. В России нет никакой системы контроля, гражданского контроля, я имею в виду, за преступностью в вооруженных силах. А это означает, что мы верим или не верим тем цифрам и данным, которые нам сообщают официальные источники.
Таково мнение военного обозревателя Александра Гольца. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. После матча финального тура чемпионата России по футболу «Динамо Томь» закрывается на реконструкцию московский стадион «Динамо», одно из самых заслуженных российских спортивных сооружений. Болельщики со стажем вспоминают о благостной атмосфере, которая царила на трибунах «Динамо» десятилетия назад, а сегодняшние фанаты готовятся получать демонтированные пластиковые кресла в память о своем присутствии на стадионе, которое далеко не всегда оканчивается мирно. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Стадион «Динамо» «Динамо» принял первых болельщиков 17 августа 28 года прошлого века. К началу 36 года завершилось строительство второй очереди спортивного комплекса и Петровского парка. Последний раз «Динамо» реконструировали накануне Московской Олимпиады в 80 году, и трибуны стали вмещать 36,5 тысяч зрителей. Архитекторы и строители не намерены менять исторический облик большой спортивной арены. Ее фасад останется в целости и сохранности. Реставрации подлежат внутренние помещения, в частности, сама арена. Рассказывает заместитель председателя Центрального совета общества «Динамо» Юрий Исаев.
Беговые дорожки будут убраны, зрители будут размещены ближе непосредственно к самим соревнованиям. Изменится наклон трибун, чтобы даже верхние ярусы чувствовали себя сопричастными непосредственно к футбольному действию. Мы надеемся, что стадион будет соответствовать самым передовым требованиям, как с точки зрения инженерной инфраструктуры, так и с точки зрения индустрии досуга. Рестораны, детский клуб, интернет-кафе, ложи и так далее, и так далее.
Количество мест увеличится или уменьшится?
Количество мест останется на том же уровне, как сейчас. комфортность, улучшится комфортность каждого места, как за счет того, что сами кресла будут, конечно, уже других моделей, будут правильно спланированы выходы, входы и так далее.
Крыша будет или нет?
Крыши не будет, будут козырьки над трибунами и крыши. На мой взгляд, не должно быть в наших условиях. Во-первых, у нас не климат Западной Европы, снега может выпасть много. Крыша – это все-таки сложное, очень инженерное сооружение. Денег стоит, во-вторых, достаточно много. Ну а в-третьих, я с футболистами разговаривал. Все-таки футбол, на мой взгляд, подразумевает соревнования на открытом воздухе.
Стадион «Динамо» – это не только арена, это же целый комплекс. Вот что там будет меняться?
Мы когда думали о перспективах Петровского парка, его части, относящейся к центральному стадиону «Динамо», предполагали сохранить весь тот спорт, который здесь сейчас находится. Это не только футбол, но это и хоккейная школа, это и различные секции клуба борьбы, это и стрелковый спорт и так далее, и так далее. Теннис, конечно, все это будет сохранено.
По словам Юрия Исаева, несмотря на экономический кризис, финансировать реконструкцию стадиона будет российский банк ВТБ. Обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров – болельщик с многолетним стажем. Впервые на стадион «Динамо» он попал после войны. В те годы спортивный комплекс у метро «Динамо» считался главной ареной страны.
Первое, что приходит в голову, это то, что болельщики сидели разных команд всегда вместе. Никому тогда в голову бы не пришло создавать отдельные сектора для каких-то болельщиков, для того, чтобы они там не подрались и вообще не устраивали черти знает что. В природе не было никаких баннеров, никаких фаеров, никакого хулиганства. Вот что самое главное. Люди приходили с семьями, с детьми. Обстановка была изумительной. То есть этот стадион объединил людей. В 1948 году первое мое посещение, мне тогда было 9 лет. Ну и посещал, естественно, вот сейчас он отпразднует 80-летие, отпраздновал стадион. Из них я его посещал 60. Но в последнее время уже крайне редко, потому что это уже, во-первых, и не футбол, и не та обстановка. Тогда, вот после войны и, наверное, даже до 80-го года, он способствовал, стадион, объединению людей, любящих футбол. Ну, вы понимаете, что напрашиваются, естественно, самые негативные ассоциации с нынешним временем.
Мы не можем об этом не сказать, что культовая фигура российского футбола и, в первую очередь, «Динамо» всегда являлся Лев Иванович Яш.
Ну, я же с ним, во-первых, был очень близко знаком, я о нем столько написал, и книгу о нем написал. Но надо подчеркнуть, что он, конечно, был культовой фигурой «Динамо», но и сборной СССР. Ну, вообще, лучший вратарь мира по сей день, а еще он же был признан лучшим спортсменом Отечества, ну, потому что там и Советский Союз, и Россия 20 века.
Болельщики московского «Динамо» в связи с закрытием родного стадиона на реконструкцию по окончании чемпионата России смогут забрать себе на память кресло. Это решение было принято руководством общества «Динамо», исходя из зарубежного опыта, считает давнишний фанат клуба Дмитрий Дерунец.
Естественно, «Динамо» не первый клуб в истории мирового футбола, который прощается со своим стадионом, и очень часто европейские клубы также претерпевали даже самые большие их арены реконструкции. И дело в том, что, естественно, болельщики, которые верой и правдой посещали десятилетия иногда этот стадион, пытаются что-то оставить себе на память о старой арене. Поэтому, чтобы избежать массового выхода на поле болельщиков после финального свистка матча с Томью и там попыток вырезать кусочек газона, оторвать себе сиденье, там распилить перекладину ворот, вырвать сетку, в общем, полностью разнести стадион на части, руководство клуба решило пойти, ну, найти золотую середину. Просто все стулья со стадиона будут демонтированы в течение недели. После следующей недели любой желающий может прийти в клуб болельщиков «Динамо» и получить этот стул и поставить и сделать с ним все, что угодно.
У сегодняшних болельщиков настроение двойственное в связи с реконструкцией большой спортивной арены «Динамо».
С одной стороны, конечно же, морально и физически, что называется, стадион давно уже устарел и не отвечает современным требованиям, но с другой стороны, столько всего было проведено на этой арене, столько побед было пережито советским, российским спортом, динамовским, конечно, в том числе, что, конечно же, без некой грусти и ностальгии прощаться с этим стадионом просто невозможно. Но надо, значит, надо.
В ближайшие годы матчи с участием команды «Динамо» будут проходить в Химках на одноименном стадионе, который вмещает 18 тысяч зрителей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вопрос недели. Съезд партии «Единая Россия», прошедший 20 ноября, дал корреспондентам «Радио Свобода» в Ульяновске и Саранске повод обратиться к прохожим на улицах этих городов с таким вопросом. Какую партийную линию проводит «Единая Россия»?
Вот конкретно их дел мы не видим. А то, что они заняли там, соответственно, места теплые, это я не считаю правильным.
Защищает собственные интересы. «Единая Россия» — это не партия, это профсоюзы. А они внутри себя делают все для себя. Молодцы. Одобряю. Для людей, для народа они ничего не делают.
Линия у них на то, чтобы в нашей стране было хорошо жить людям, чтобы люди жили приятно, благополучно и радостно. Но не все у них получается. Не так просто раскачать нашу страну.
Ничего не сделать для трудового населения. Их задача, основная задача. Они говорят, что они собираются делать все, но абсолютно ничего не делают.
Ничего хорошего они не сделали для народа. Не против, чтобы какая-то одна партия руководила, потому что много партий тоже ни к чему. Но чтобы эта партия руководила во благо народа.
Явная коррупция высшего чиновничества, порождающая кланы.
Линия на то, чтобы удерживать власть и не отдавать никому.
А разве такая партия существует? Первый раз слышу. Это никакая не партия, она не соответствует никаким уставным нормам. Это просто объединение административно-командного чиновничества группировок, которые хапают все, что могут у народа. Вот и все.
Главная задача – никого не выпустить во власть и подминать под себя экономику.
Будет грубо сказано, шкурническая политика, больше никак не назовешь. Никак.
Жизнь бы нам хорошо, то есть власть и остальное их, мне кажется, как живет народ, совершенно не волнует. Это та же КПСС, но еще в худшем варианте.
Опросы провели корреспонденты «Радио Свобода» Сергей Гогин и Игорь Телин. Вы слушаете программу «Итоги недели «Радио Свобода». Сейчас у нас рубрика «Телерейтинг». В эфире телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Давайте начнем, как обычно мы это делаем, с политических событий. Вот, например, съезд, 10-й съезд партии «Единая Россия». Это было главное политическое событие на телеэкранах на этой неделе?
Без всякого сомнения, это, безусловно, самое главное событие не только, я думаю, минувшей недели, но и всего последнего месяца. Потому что все эти съезды «Единая Россия», особенно последние, куда приезжает Владимир Путин и теперь уже Дмитрий Медведев, они превращаются внешне, во всяком случае, в целое театральное действие. И каждый раз это место, будь то стадион Лужники, где будет форум поддержки «Единой России», будь то съезд «Единой России», как вот в гостином дворе, превращается в арену. В этот раз она напоминала такую арену для гладиатора. Правда, центр был очень маленький и достаточно сомнительный. На мой взгляд, телевизионный ракурс был выбран, потому что выступавшие, будь то Медведев или Путин, они все время стояли друг другу спиной. Хотя, может быть, это так было задумано, и в этом есть какая-то сложная мизансцена, но я не думаю так, потому что все-таки телевидение, оно на той телевидении, чтобы все все-таки воспринималось просто. Разумеется, это была главная тема всех информационных выпусков дня, и я думаю, что итоговые программы поддержат этот марафон. Удивительно еще, что не было в прямом эфире целиком трансляции, ну, за исключением канала «Вести 24», но этому тоже можно найти объяснение, потому что на самом-то деле никаких сенсаций не прозвучало.
Похоже все на съезд КПСС?
Ну, я бы сказала, что нет, скорее. Если мы говорим о телевидении с точки зрения телевизионной технологии, это все-таки нечто новое, и видно, что это современная и новая страна с неким новым укладом и новым устоем. Но вот лица некоторых людей, членов партии «Единой России», представителей регионов, вот я для меня это, кстати говоря, самая главная заметка этого события, вот лица, знаете, не меняются десятилетиями, похоже.
Ну, куда же лицо-то денешь?
Вот выражение лица, то, как они слушают, то, как они реагируют и приветствуют, будь то Владимира Путина или президента Дмитрия Медведева, вот в этом, наверное, есть все-таки какая-то преемственность с прежними временами.
У советской власти был главный цвет красный. А какие главные цветовые тона у нынешней российской власти по съезду судя?
Главным цветом был синий, но превалируют также и красный, и белый. Это цвета российского триколора, но все-таки это была синяя гамма.
На этом фоне совсем незамеченным, как кажется, оказался процесс по делу об убийстве журналиста «Новой газеты» Анны Политковской.
Вы знаете, вот о самом процессе говорят довольно активно. Тут я с вами позволю не согласиться, как это ни странно, причем это ясно, что это есть такая разнарядка, потому что говорят и на Первом канале, и на канале России, ну, на НТВ говорят, разумеется, на ТВ-центре и на РНТВ. Говорят вот таких об организационных вещах, но самое главное, вот достаточно громкая новость прошедшей недели о том, что присяжные выступили с тем, что они не делали заявление о том, чтобы процесс был закрытым, об этом на телевидении не сказали ни слова. Это действительно так, я думаю, что это, конечно же, не случайно, потому что это все-таки скандал, и сейчас эта тема будет явно развиваться, но я думаю, что до специального разрешения на телевидении эта тема будет замалчиваться по поводу присяжных.
Скандал получился еще и с шоу «Последний герой». Каковы ваши впечатления от этого?
Я поклонница этого формата, этой игры. Мне нравится то, как она сделана именно на российском телевидении, потому что не секрет, что это тоже лицензионный проект. Достаточно заметный перерыв, в отличие от всех других шоу. Здесь уже 4 года не показывали на Первом канале «Последнего героя». И вот спустя 4 года оказалось, что, ну, во всяком случае, первая программа, аудитория ее ждала, потому что показатели самые высокие как в Москве, так и по стране в целом. Это почти третья аудитория, а среди молодежи показатели еще выше. Здесь есть несколько факторов, которые, безусловно, привлекали вот в этот раз зрителей. Это новая ведущая Ксения Собчак, барышня очень непотажная, и она, конечно, наверное, для кого-то будет дополнительной приманкой. Плюс время очень выбрано достаточно позднее, воскресным вечером в 10. Обычно это были более ранние выпуски «Последнего героя». Это говорит о том, что сцены будут очень жесткие, и динамика такая будет, ну, не совсем привычная. Ну, и, на мой взгляд, такая одна из главных приманок, именно первой программы, она уже, эта интрига закончилась, это скандал, который развивался еще до эфира. Он был связан с писателем Виктором Ерофеевым и артистом Никитой Джигурдой. Они дали очень много интервью и в прессе, и на радио о том, что условия, которые создавал Первый канал для участников этой игры, для них в частности, он был фашистским. Это дословная цитата. Вот. И о том, что, в общем, все было не совсем так, как им предлагали. И таких выступлений было много. Понятно, что телевизионщики не оставили без внимания такую реакцию господина Ерофеева и Джигурды, но и показали их вроде бы внешне достаточно нелицеприятно. Даже современные телевизионные технологии не могут скрыть поступка, точнее антипоступка, который, конечно, вряд ли вызывал симпатии зрителей. Это то, что двое взрослых, вполне самостоятельных, зрелых мужчин отказались участвовать в этой игре, хотя сами зачем-то согласились, хотя люди вполне известны. При первом же трудном испытании они отказались плыть, извините за тавтологию, вплавь до места игры, до острова, хотя совсем юные девушки и женщины, в общем-то, сделали это, раз они пошли на эти условия и согласились участвовать в этом шоу перед телекамерами. И думаю, что симпатии зрителей они вряд ли завоевали. Им дали слово, они выступали и объясняли как-то свое поведение, но мотивация была такая, что, дескать, им все-таки обещали не то, что они увидели, а условия действительно были жесткие. Я просто удивилась, потому что перед эфиром «Последнего героя» выходило целых 5 программ в течение 5 лет, и я думаю, что у всех участников была возможность пересмотреть эти программы и понять, что там никто с вами миндальничать не будет на этих островах.
Это была рубрика «Телерейтинг» и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Примерно через 15 минут в прямом эфире программы мы будем говорить о начале судебного процесса по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В эфире ждем адвоката семьи Анны Политковской Карину Москаленко и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Вы можете звонить нам, начиная с 20 часов 10 минут по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. А я пока представляю вам музыкальную рубрику программы «Новости шоу-бизнеса» и «Песня недели». Рубрику из Нью-Йорка ведет
Поклонникам калифорнийских панк-поп-рокеров Blink 182, наверное, будет приятно узнать, что после скандального разрыва в 2005 году члены группы вновь общаются, недавно даже встречались, после чего и возникли слухи об их возможном воссоединении. На своем сайте вокалист Марк Хопус сказал, что их сблизила авиакатастрофа частного самолета в сентябре этого года, в результате которой погиб продюсер Блинков Джерри Финн и чудом остался в живых ударник Трэвис Баркер. «Пока мы воссоединились как друзья, и это уже хорошо, после того, как почти 4 года не общались вовсе. Пусть прошлое останется в прошлом. Жизнь слишком коротка, чтобы копить обиды друг на друга. Будут ли Блинки снова работать вместе?» Вполне возможно, ведь расстались они на пике своего успеха. Их последнее шоу состоялось в Дублине в декабре 2004 года, и за свою 10-летнюю карьеру они продали около 13 миллионов альбомов. Лидером билборда на этой неделе стала 18-летняя певица и автор песен в стиле кантри Тейлор Свифт. Ее новый альбом «Fearless» в первую же неделю после выхода разошелся тиражом в 592 тысячи копий в Соединенных Штатах. Саундтрек «Twilight» сейчас занимает 5-е место, но по случаю премьеры одноименного фильма, который вышел на экраны в пятницу, вернемся еще раз к этому замечательному альбому, лидировавшему в билборде на прошлой неделе, и послушаем песню «The Code» в исполнении рок-группы «Paramore».
Paramore завершает первый час программы «Итоги недели» Радио Свободы, которую сегодня ведет Андрей Шарый. После выпуска новостей вместе с гостями программы и ее слушателями мы поговорим о начале судебного процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Так что надолго я не прощаюсь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники прокуратуры продолжают опрос свидетелей преступления.
В грузинском селе Пахулани полицейские проводили патрулирование.
Пикет провело петербургское отделение гражданской комиссии по правам.
Бывший президент Польши Лех Валенса назвал заявление Саркози очередной победой России.
Я сказал, что мы обеспечим беспроблемную передачу власти. Это будет хорошо для страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.